Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
Трагическая гибель нашей коллеги-журналистки Анны Политковской вызвала широкую общественную реакцию. Это очень символическое событие для России, так считает Григорий Явлинский. Ее материалы раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. Россия стала на голову ниже после того, как лишилась Анны Политковской. Это мнение Григория Явлинского.
А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» коллега Анны Политковской, обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
Анна подвергалась преследованию за свою правозащитную деятельность в Чечне, за спасение людей, родственников тех, кто был похищен в Чечне, за помощь этим людям. В 99-м году Анна проявила не просто инициативу, она проявила энергию для того, чтобы вывести дом престарелых и душевно больных из Чечни, хотя российские власти, федеральные власти и военные этому препятствовали. Она добилась и фактически спасла 100 человек. В 2001 году, в феврале месяце, Анна попала в селение Хатуни. Это горное селение, здесь находился 45-й полк. Ей сообщили люди, что в полку незаконно удерживают местных жителей. Анна попала на территорию полка и действительно увидела ямы, в которых держали людей. И с 21 по 23 февраля, в течение трех дней, Анна сама была заложницей в этом полку. Ее держали, над ней издевались, ее уводили, имитируя расстрел, и могли бы убить. Если мы не узнали бы, где она находится, и не подняли общественность, Анну удалось оттуда вывести. 1 сентября 2004 года Анна вылетала в Беслан рейсом Москва-Ростов. И в самолете была отравлена. Только чудом ее удалось спасти, а не удалось выяснить многие личности военных, которые были причастны к похищениям, исчезновениям и убийствам людей. Нам приходилось «Новой газете» руководству обеспечивать ее охрану. То есть угрозы в адрес Анны были со стороны российских военных, хотя многие российские военные помогали ей в ее деятельности в Чечне. Были случаи, когда ей приходилось нелегально проникать в Чечню, и ее вывозили из села в село в багажнике автомобиля. Но у меня лично 4 версии. Я считаю, каждая из этих групп людей, которые я сейчас назову, могла быть причастна к убийству Анны. Это сотрудники российских спецслужб, и включая ФСБ и ГРУ. Это кадыровцы, которых она не просто задевала, а разоблачала в похищениях людей. Здесь я имею в виду не только Кадырова и его окружение, но и таких людей, как Сулим Ямадаев и его люди, таких как Мавлади Байсаров, этих людей она разоблачала. И она доказывала, что эти люди причастны к похищениям, исчезновениям, убийствам людей. Ну и кроме того, нельзя исключать и националистов, фашистов или, как их еще можно назвать, псевдопатриотов.
Говорил коллега Анны Политковской, обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов.
В ходе воскресного цикла «Свободный день» мы будем знакомить вас с реакцией российских общественных деятелей на смерть нашей коллеги-журналистки «Новой газеты» Анны Политковской.
Ну а в течение этого часа мы предложим также вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу Момина Шакирова «Формула кино» с рассказом о рекламе в кинотеатрах.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». Гость «Радио Свобода» Вадим Журавлев, главный редактор журнала «Мир». Ручек.
«Американцы о религии». Беседа с автором книги «Библейская пища» в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, примерно через 6 минут в эфире «Радио Свобода» программа Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас исторический календарь Леонида Гержоя.
9 октября 1651 года лорд-протектор Англии Оливер Кромвель обнародовал навигационный акт, который привел к настоящему экономическому буму в стране. Новый закон ставил целью увеличение английского торгового флота и поощрял мореплавание. Он защищал англичан от конкуренции с иностранцами. Навигационный акт стал причиной морских войн между Англией и Нидерландами, которые длились почти два десятилетия. Закон был первым шагом Англии на пути к главенству среди морских держав мира. В этом документе отразились основные принципы политики меркантилизма, которая начала формироваться в Европе в XVI веке и предполагала систематическую поддержку экономики со стороны государства.
10 октября 1948 года запущена первая советская управляемая баллистическая ракета «Р-1». Техническим руководителем запуска был Сергей Королев, главным конструктором наземного комплекса ракеты «Р-1» Владимир Бармин. Созданная впоследствии под его руководством конструкторское бюро «Спецмаш» стало главной организацией в стране по наземным комплексам. Испытания «Р-1» прошли успешно, и в 1950 году ее взяли на вооружение. Советская ракета была создана на основе трофейных образцов боевой немецкой ракеты «Фау-2» — сверхсекретного оружия, которое советским военным удалось захватить в последний год войны. Если лучшие военные образцы отечественных пороховых реактивных снарядов для системы залпового огня «Катюша М-13ДД» имели дальность полета 11,8 километра, то «Фау-2» покрывало расстояние в 25 раз большее — около 300 километров. При этом она несла главную часть весом 1000 килограммов, тогда как советский реактивный снаряд поднимал всего лишь 13 килограммов.
11 октября 1919 года родился легендарный американский джазовый барабанщик Арт Блейки.
Октября 1350 года родился Дмитрий Иванович, великий князь Московский и Владимирский, прозванный после Куликовской битвы Донским. По замечанию историка Ключевского, среди потомков Александра Невского, отличавшихся замечательно устойчивой посредственностью, Дмитрий Донской был единственным талантливым политиком и полководцем. Княжить он начал в 9 лет, и за свою короткую жизнь, он умер в 39, многое успел. Дважды, когда ему было 18 и 20 лет, отразил нападение на Москву литовского князя Ольгерда. Затем принудил Тверь признать старшинство Москвы среди русских княжеств. Возглавив борьбу Руси против Золотой Орды, князь разгромил татар на реке Вожа, а затем одолел хана Мамая в битве на Куликовом поле в верховьях Дона. Дмитрий Донской впервые передал великое княжение своему сыну Василию I без ярлыка Золотой Орды на княжение. В XX веке Дмитрий был причислен к лику святых.
13 октября 1853 года на суконной линии гостиного двора открылась универсальная книжная торговля Маврикия Осиповича Вольфа. Магазин быстро приобрел популярность. В том же году Вольф начал издавать книги, а затем открыл свою типографию. К 80-м годам XIX века книжное дело Вольфа стало крупнейшим в России. Издатель выпустил около 5000 названий книг, среди которых собрание сочинений, многочисленные детские книжки, первые в России иллюстрированные издание большого формата, серия «Живописная Россия».
октября 1836 года Александр Пушкин пишет своему бывшему однокласснику по Царско-сельскому лицею барону Корфу. «Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Какое поле эта новейшая русская история, и как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано?» Модест Корф сделал блестящую карьеру, став статс-секретарем во многом благодаря отличному знанию государственных учреждений и секретной истории. Незадолго до смерти Пушкин консультировался с ним по поводу своих работ над историей Петра. Исторические труды самого Корфа стали позднее мишенью для герценовской вольной печати.
15 октября 1923 года в ЦК РКПБ поступила декларация 46 членов партии. В числе подписавшихся были такие видные партийные деятели, как Антонов Овсеенко, Преображенский, Серебряков, Бубнов, Пятаков, Корсиор, Осинский. Декларация обвиняла фракцию большинства в Политбюро ЦК в создании экономического кризиса в стране и кризиса в партии. Декларация развивала тезисы, содержавшиеся в письме Троцкого, которое он направил в ЦК неделю раньше, и только от себя, чтобы избежать обвинений во фракционизме. С этих шагов началась открытая борьба между группировкой Сталина Зиновьева-Каменева и группировкой Троцкого.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гиржой.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сейчас предлагаем вашему вниманию программу Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Рынок кинопоказа в России — один из самых динамично развивающихся секторов масс-медиа. Количество залов, оснащенных по последнему слову техники, перевалило уже за 1000. Кинотеатры стремятся повысить свои доходы не только за счет показа фильмов, но и за счет побочного продукта – напитков, попкорна, продажи рекламного времени перед сеансами, плюс реклама на билетах, афишах, мониторах и сэмплингах в фойе. Сэмплинг от английского слова «sample» – образец, то есть это раздача образцов потенциальным покупателям данного продукта. Новые технологии и интернет расширяют возможности рекламодателей. Зритель входит в зал, и на него обрушивается 10-минутный поток роликов-анонсов, рассказывающих о будущих премьерах. Затем начинается запланированный киносеанс. Рекламодатели решили пойти дальше. Внедрение цифровых технологий значительно расширяет их возможности получать сверхдоходы от показов. Компания «Киномедиа» и ее модератор Игорь Киселев первыми в России использовали зарубежный опыт рекламы новых продуктов перед сеансом.
Примерно год назад рекламодатели, видя рост посещаемости кинотеатров, пришли к определенному выводу, что достаточно интересно перенести рекламу частично, этот термин называется альтернативный контент, который показывается на телевидении, который демонстрируется на светодиодных экранах на улице, перенести ее в кинозалы. Исследованием рынка, опять же, показали, что качество восприятие рекламы в кинотеатре в десятки раз превосходит восприятие по телевидению. Существуют определенные, весьма достоверные, независимые исследования многих стран, которые говорят о том, что если эффективность восприятия рекламы в прайм-тайм на телевидении колеблется в пределах от 8 до 12%, то в кинотеатре это колеблется цифра от 70 до 80%. Некий такой условный показатель. Этому много объяснений, много толкований, но одно из них то, что человек, который купил билет, сел в кинозал, которым его ничто не отвлекает, он воспринимает рекламный блок или анонсы как часть шоу, которое он оплатил. У него психологический настрой, он это купил, значит, это ему уже теоретически должно понравиться.
На фоне этих исследований специалисты начали разрабатывать альтернативный способ доставки рекламного продукта в кинозалы.
На сегодняшний день существует три крупных сети, которым удалось это сделать. Первая сеть создана известными монстрами, это компания Eastman Kodak и компания Technicolor, который разворачивает национальную сеть рекламного вещания в кинотеатрах Соединенных Штатов Америки. Компания Капа и Перлендин в Великобритании работают как национальная сеть Великобритании. Компания Капа и Юник работают как национальная сеть скандинавских стран. В России существует такая компания, которая называется Киномедиа, которая создала собственный национальный продукт, и он сейчас вышел на уровень национальной сети распространения рекламы в кинотеатрах, удовлетворяющей всем требованиям российских рекламодателей и действующих в рамках российского законодательства по отношению к содержанию фильмов, возрастному показателю зрителей и прочее, прочее, прочее. На сегодняшний день сеть в России насчитывает уже более 40 залов, которые работают от Санкт-Петербурга до Тюмени. Да, сеть уже существует, рекламные блоки размещаются, есть единый центр, на сегодняшний день он находится в Москве, куда рекламодатели через интернет передают свои рекламные материалы. В центре или назовем это центральной аппаратной, в ней идет обработка, формируются так называемые плейлисты, которые через сеть интернет закачиваются в серверы кинотеатров.
Оттуда начинается демонстрация рекламных блоков перед сеансами наряду с премьерными роликами-анонсами, скажем, последних новинок Голливуда или Мосфильма.
Рекламодатели не заключают контракты с владельцами кинотеатров. С владельцами кинотеатров заключают контракт Киномедиа как дистрибьютор рекламы. В отличие от других сетей, Киномедиа, российская компания, она бесплатно поставляет все оборудование в кинотеатры и покупает время перед сеансами до 5 минут. Если в Соединенных Штатах реклама может идти до 20 минут, в Великобритании до 10 минут, то в России законодательства такого не существует. Это абсолютно белый лист на сегодняшний день в рекламном бизнесе. Просто принято априори пока, как в качестве пилота, что достаточно 5 минут, из которых 3 минуты и занимает федеральная реклама, мы ее условно называем федеральной, это крупные рекламодатели, международные бренды, которые дают информацию и свою рекламу. И 2 минуты кинотеатр имеет возможность заключить контракт со своим местным рекламодателем региональным, который тоже информацию передает через интернет в центр, и она автоматически подклеивается как бы к этой рекламе. В чем преимущество, в отличие от другого вида рекламы? В том, что информация о продукте может практически мгновенно быть распространена по всей территории страны через сеть интернет. То есть время от получения материала рекламы, да, до показания, показы ее в любом кинотеатре страны занимает в среднем там, от 15 минут до 2 часов. Это, конечно, фантастический показатель. Это все равно, что кинотеатры одновременно показывают там что-то из интернета. Или как эфирное телевидение. Программа начинается по всей стране одновременно.
Роль интернета трудно переоценить. С его помощью контролируется весь технологический процесс, в том числе и составляется репертуарный план рекламных роликов.
Кинотеатры, которые являются абонентами сети, через интернет передают свой репертуарный план. Этот репертуарный план сортируется по критериям просмотра фильмов, по возрастным критериям, по времени показа, день, вечер, ночь, уикенд, будние дни, и по премьерности самого фильма, там, блокбастер или не блокбастер. Кроме этого, существует International Movie Database, голливудский сервер, в котором и дается вся информация о фильме задолго. И там, допустим, существует такая вещь, как product placement, то есть какая торговая марка участвует в этом фильме. В создании фильма или продвижении своего товара через художественный кинофильм. Соответственно, рекламодатели, которые являются также абонентами сети, они видят репертуарные планы по всей стране. У каждого рекламодателя есть выделенный сервер свой, и они могут сформировать свои собственные плейлисты, свою рекламную кампанию в соответствии с тем репертуарным планом, который они видят, и приобретя тот блок или то информационное время, которое они приобретают. Они дают свою рекламу и фактически указывают центру, что просим завтра в 12:00 перед фильмом там «Лесная братва» показать в Липецке вот то-то, в Ижевске то-то, в Ростове то-то, во Владивостоке вот такую-то рекламу. Реклама начинает работать и начинается показ автоматически без участия кинотеатра. Кинотеатр только может остановить или дать задержку начала показа рекламы в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, то есть нарушения графика кинопоказа. Если это происходит, в центр поступает информация о том, что была задержка по такой-то или такой-то причине. А второй отличительной особенностью сети от любой зарубежной существующей на сегодняшний день, то является то, что сервер после кинопоказа в кинотеатре во время демонстрации рекламы дает фактическую информацию о том, что реклама показывается. То есть с помощью веб-камеры слабого очень разрешения, которое изображение не может претендовать там, на нарушение авторских прав, делается снимок с экрана или так называемый снэпшот, который автоматически передается опять же в центр и подтверждает, что физически показ рекламы был. То, чего невозможно проконтролировать, если рекламу дают на кинопленке.
Кто и кому платит деньги за показ рекламных роликов перед сеансами? Остается ли в накладе рядовой зритель?
Рекламодатель платит киномедиа. Он заключает абонентский договор с киномедиа, а киномедиа заключает договора с кинотеатрами страны и выплачивает им роялти за использованное время перед сеансами. И за все, за это удовольствие платит рядовой зритель. Зритель тоже, на самом деле, получается в выигрыше, потому что кинотеатр не накручивает на цену билета возможности то, что показывается реклама, даже амортизацию за оборудование, потому что оборудование не приобретает, а получает бесплатно. На сегодняшний день средние цены, которые кинотеатр получает, это до 2500 долларов в месяц. Извините, что применяю иностранный термин, в месяц на один кинозал. Для многих городов это, в общем-то, сопоставимо с 50-60% стоимости проданных билетов.
Невольно вспоминается фраза героя фильма «Москва слезам не верит», который много лет назад заявил, что скоро не будет ни книг, ни театров, ни газет, а будет одно сплошное телевидение. Конечно же, он ошибся. Не учел появления в нашей жизни рекламы. А она будет продолжать агрессивно наступать и отвоевывать себе все новые пространства, в чем и попытался нас убедить генеральный директор компании «Кинопроект Инжиниринг» и модератор фирмы «Киномедиа» Игорь Киселев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Мир ручек» Вадим Журавлев. Ну а сегодня в 22 часа 7 минут в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и подробно рассмотрят ситуацию с легионерами в российских футбольных клубах. Ну, а сейчас напомню, что мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Вадим Журавлев, главный редактор журнала «Мир ручек», уже находится в студии «Радио Свобода» и ждет связи с нашими слушателями.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об убийстве Анны Политковской будет расследоваться под личным контролем Генерального прокурора России. Главная версия – профессиональная деятельность журналистки. Политковская была застрелена в субботу вечером в Москве в подъезде своего дома на Лесной улице. Правоохранительные органы располагают видеозаписью с изображением предполагаемого убийцы. Составляется его фоторобот. Международные организации, правозащитники и СМИ выражают скорбь и возмущение в связи с убийством Анны Политковской. В заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов гибель Политковской журналистики, а Политковская названа огромным ударом по независимой журналистике в России. Комитет напоминает, что Россия остается одной из самых опасных стран для журналистов. С 92 года здесь погибли 42 сотрудника СМИ. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа маджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. Район проведения операции оцеплен. В 68 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Выборы в законодательные собрания Приморья и Еврейской автономной области признаны состоявшимися. Депутатов региональных парламентов избирают также в Карелии, Туве, Чувашии, Астраханской, Липецкой, Новгородской и Свердловской областях. В Пакистане сегодня вспоминают жертв катастрофического землетрясения, унесшего ровно год назад жизни 73 тысяч человек. В иракском городе Диване, к югу от Багдада, сегодня американские и иракские правительственные силы вступили в столкновение с боевиками. Убито около 20 повстанцев. Американские войска потеряли один из новейших танков, примененных в ходе боев на улицах Дивании. На западном берегу Иордана израильские военные застрелили вооруженного палестинца. По сообщению израильского командования, солдаты открыли ответный огонь после того, как боевик напал на военный патруль. Никто из военнослужащих не пострадал.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
На волнах «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Вадим Журавлев, главный редактор журнала, который называется «Мир ручек». Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Алексей.
Я напомню, что задать гостю вопросы наши слушатели могут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Мир ручек» — это русская версия американского издания под названием «Pen World». Тираж 7000 экземпляров, в издании 65 полос, и оно выходит 6 раз в год, начиная с сентября 2004 года. Вопрос к Вадиму Журавлеву такой: какой же ручкой пользуетесь вы, Вадим, на посту главного редактора такого журнала?
Вы знаете, Вероника, у меня на самом деле очень много ручек, я не могу отдать предпочтение какой-то одной марке. Это совершенно разные, от всем известного Паркера или Ватермана, самых простых, до ювелирных Монтеграппа, Монблан и так далее.
Ну, то есть совсем простыми ручками за 7-8 рублей вы, конечно же, не пишете.
Нет, почему?
Бывает.
Да. А если под рукой чего не написать? А мне понравилось выражение «самый простой Паркер». Это звучит гордо. Спасибо, Вадим. Внимательно познакомиться с несколькими номерами журнала «Мир ручек» мы попросили Ольгу Ковалеву.
Кому в современном мире нужна ручка? Нет, не одноразовая за 8 рублей, а солидная и дорогая. Во-первых, крутым начальникам. Ставит свою начальственную подпись под документами. Во-вторых, допустим, коллекционерам, причем явно не бедным. В-третьих, может быть, тем, кто не является крутым бизнесменом или высокопоставленным чиновником, но хочет на окружающих произвести впечатление. Больше, если честно, ничего на ум не приходит. Идем дальше. Предположим, вы принадлежите к перечисленным категориям и хотите иметь ручку, которая бы соответствовала вашему вкусу и потребностям. Как быть? Думаю, одно из двух. Либо намекнуть друзьям о приближающемся дне рождения, либо идти в соответствующий магазин и проконсультироваться у продавца. Таким образом, на первый взгляд, получается, что журналу о ручках, а точнее изданию о мире письма для ценителей роскоши, будет весьма непросто найти своего читателя. Прекрасно понимаю, что современные журналы существуют главным образом за счет рекламы, поэтому могу с уверенностью предположить, что реклама дорогих и эксклюзивных ручек – главная тема и цель данного издания. Так я думала до того момента, пока не взяла в руки журнал «Мир ручек». И почти не ошиблась. Какая красота! Первое, что приходит на ум. Настоящие дизайнерские шедевры. Высококачественные фотографии помогают воочию представить разнообразие и оригинальность письменных принадлежностей. Обзоры новых серий, информация для коллекционеров и многое другое – все это дополняет видеоряд. Но не только ручки присутствуют на страницах этого, я бы сказала, элитного издания. Старинные фотографии, персоналии, все любопытно, все достойно внимания. Что известно о самых первых чернилах, когда и где появилась бумага, арабская вязь, японские иероглифы, славянская письменность, обо всем с любовью рассказывают авторы. Кисти, перья, тростниковые палочки. Прочитав такие статьи, наверняка сможешь блеснуть эрудицией в компании дизайнеров и вызвать к своей персоне неподдельный интерес. А еще я узнала, что занятие каллиграфическим письмом вызывает восторг, подобно джазовой импровизации, и способствует умственному развитию человека. Сугубо практические советы. Как избежать протекания чернил при авиаперелетах? Где следует мужчине носить ручку? Как выбрать ручку в подарок? И куда следует обратиться за помощью по ремонту? Узнать не будет лишним. А теперь традиционные вопросы издателям. Первый. Моего сына-первоклассника в школе учат писать шариковой ручкой. Мы в свое время осваивали чистописание с помощью чернильных авторучек с открытым пером, а мои родители ходили в школу с деревянными перьевыми ручками и чернильницами-непроливайками. Насколько я могу судить, почерк человека во многом определяется тем, какой ручкой он пишет в первом классе. Проводились ли исследования на этот счет и выступают ли на ваших страницах почерковеды? Второй. В журнале широко используется шрифт гарнитуры «Пушкин». А в какой мере присутствует «Пушкин-поэт» и «Пушкин-график»? Если ставить вопрос шире, встречаются ли в ваших исторических обзорах репринтные страницы рукописных творений классиков? Это было бы, с моей точки зрения, весьма любопытно. И третий. Что ручка может сказать о своем хозяине? Я имею в виду не только материальный достаток, это понятно. А что еще?
О журнале «Мир ручек» рассказывала Ольга Ковалева.
Напомню, что главный редактор этого издания Вадим Журавлев сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы Вадиму можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну, а пока звонков у нас нет, мы предлагаем гостю ответить на вопросы Ковалевой. Напомню, Ольге Ковалевой, напомню, что первый вопрос связан с типом ручек и зависит ли почерк человека от того, какую ручку он пишет в первом классе, проводились ли на этот счет исследования, не выступают ли у вас почерковеды?
Можно однозначно сказать, что письмо перьевой ручкой, конечно, формирует хороший почерк. Например, в новом номере журнала мы специально посвятили целый материал о том, стоит ли учить писать первоклашек ваших детей именно письмо. И отвечаем, что нет, не стоит, это лучше сделают в школе. Все мы научились писать хорошо, и наши дети ничем не хуже.
А я вот вспомнить, в первом классе еще застал чернильницу-непроливайку и деревянную ручку, но почерк у меня такой ужасный, что, видимо, не повлияло.
Зависит еще от индивидуальных особенностей, Алексей, видимо, так. Второй вопрос Ольги Ковалевой. В журнале широко используется шрифт гарнитуры Пушкина. В какой мере присутствует Пушкин-поэт и Пушкин-график? Если ставить вопрос шире, встречаются ли в ваших исторических обзорах репринтные страницы рукописи творений классиков?
Вы знаете, пока этого не было, но в перспективе мы планируем ввести новую рубрику «Золотое перо», «Золотые перья России», возможно, так, в которой будем как раз рассматривать авторов, известных авторов, как ныне живущих, так и ушедших, с точки зрения письма, их манеры письма и так далее и тому подобное.
То есть можно сказать, что Ольга угадала ваши планы.
Да.
Ну, пушкинский черновик – это вообще отдельная тема для исследования. По-моему, и бывали такие исследования в пушкиноведении. Честно говоря, не помню точно, но думаю, что бывали. Итак, третий вопрос Ольги Ковалевой. Что ручка может сказать о своем хозяине, ну, кроме, разумеется, материального достатка?
На самом деле очень многое, потому что, например, творческие люди предпочитают яркие какие-то броские ручки, это сразу бросается в глаза. Люди консервативные, наоборот, предпочитают там какие-то сдержанные консервативные письменные инструменты. Поэтому по ручке можно судить о человеке очень.
Ну, как и по другим предметам, там, туалет, аксессуарам, да, безусловно. Звонок у нас Татьяна Сергеевна из Москвы. Здравствуйте.
Так, вы меня слушаете,
да?
Да, внимательно слушаю.
Так вот, пожалуйста. Во-первых, имеет значение, конечно, не цвет ручки, а вот мы писали 86-м пером. Знаете, это тонко, это толсто, это нажим. Были специальные тетради. И почерку придавалось очень большое значение даже в годы войны. А если вы смотрели фильм «Николая Первого», вот недавно про Николая Первого, там демонстрировались письма, написанные его рукой. Какой почерк? И вообще почерк Карамзина и других. А что сейчас? Посмотрите, как заполняются документы, паспорта. Кто, как попало, вульгарно. То есть, ну... Я не знаю, как можно не обращать внимания на это. Какое это имеет значение? Конечно, интеллигентность, образованность. Ну, то есть то, чем занималась, так сказать, всеми ругаемой даже советской власти.
Ну что ж, Татьяна Сергеевна только подчеркнула важность и такого серьезного дела, как ручки, почерки, вообще это целый мир, мир ручек, как сказано в названии вашего журнала.
А я напомню, что наш собеседник, главный редактор журнала «Мир ручек» Вадим Журавлев, он находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира, и вопросы к гостю можно задавать по бесплатному для всей России телефону 8 800 200 ровно 2212. А у меня такой вопрос к Вадиму. Вот вы называете свое издание журнал «Журнал о мире письма для ценителей роскоши». Рассуждая таким образом, не сужаете ли вокруг своих читателей? Ведь роскошными ручками пользуются далеко не все. Может быть, было бы интереснее как-то шире взять тему?
Я так не думаю, потому что роскошь скорее не в ручках, не в их дороговизне, наверное, а роскошь именно в том, чтобы писать ручкой, хорошей ручкой, не обязательно дорогой, это может быть ручка там за $3, за $30, совершенно неважно. Да, это стиль. Это хорошо, это престижно.
Ну и вообще по жизни, наверное, важно для многих. Ну, то есть ручки за 8 рублей, которые в изобилии торгуют и в электричках, которыми вряд ли войдут в область определения вашего журнала.
Да, думаю, о таких ручках мы писать не будем.
А между прочим, как социальное исследование было бы любопытно.
Может быть, что вы можете... Да, извините, Алексей.
Ну,
да.
Может быть, когда-нибудь и вдруг, когда вы напишете про все Паркеры, про все сумасшедшие уникальные ручки, вдруг вам и такое в голову придет.
Вадим, а мне вот что пришло в голову. А вот что бы вы сказали о человеке, который пишет исключительно самыми дешевыми ручками, покупая их где ни попадя? Что это за человек?
Наверное, это человек, который не стремится быть стильным, быть модным, наверное, не заботится о своем имидже. Вот, скорее так. Потому что ручка – это, опять же, и аксессуар. Наряду с часами, там, запонками и так далее.
Знаете, я имела в виду себя. Можно про меня такое сказать?
Нет, но, наверное...
Судя по моему внешнему виду.
Возможно, вы просто никогда не задумывались на тему ручек.
Возможно. Возможно, я теперь задумаюсь.
А я задумаюсь о галстуках, поскольку их терпеть не могу. Может быть, тоже это существенный вопрос. Скажите, Вадим, в каких отношениях ваше издание находится с американским брендом, журналом Penwold? Большой ли процент оригинальных материалов? Есть ли обязательные для вас материалы перепечатки?
Ну, наш журнал издается в России по лицензионному соглашению. Вот, чтобы ответить полностью на ваш вопрос, наверное, нужно внести такой вот, сказать о специфике американского рынка письменных инструментов, вообще коллекционеров.
Ну, интересно, скажите, пожалуйста.
Дело в том, что американский рынок по сравнению с российским, он, скажем так, более старый. Да, то есть коллекционеры, как правило, это его что-то. Люди в возрасте, которые начали собирать свои коллекции где-то там в начале 50-х, 60-х годов. И вот на данный момент их рынок, как раз рынок коллекционеров, коллекционных ручек, это вот, как правило, раритетные ручки, да, в отличие от того, что у нас, это как раз наоборот, какие-то модные современные ручки. И поэтому журнал, международный журнал Penwold, он как раз рассчитан в большей степени именно на их публику, да, пишет о старых ручках. Мы же стараемся адаптировать материалы журнала именно под российскую специфику. Да, я, например, считаю, что нашим читателям не очень интересно читать о каких-то выставках в Огайо. И читатели пока не готовы, наверное, воспринимать материал о том, как разобрать ручку, починить и потом собрать заново. Вот, поэтому такие материалы мы, наверное, не используем.
Да, в России это не принято, скажем так.
А пишете вы что-то вообще о технологии, о современных технологиях изготовления ручек? Вообще эти технологии развиваются или устоялся какой-то стандарт?
Наряду с традиционными технологиями, которые были еще в начале прошлого века, конечно, сейчас есть современные технологии, которые позволяют сделать ручку лучше. Мы пишем и о том, и о том.
Лучше это что значит? Удобнее или чтобы дольше писала, чтобы чище
или
писала?
Или красивее.
И ну, то, наверное, и второе, и третье, конечно.
Да. Вадим, вот все-таки сегодня ручками пишет все меньше людей в мире. Даже писатели предпочитают компьютер. А каков ваш прогноз? Ручки постепенно уходят в прошлое или не грозит им забвение все-таки?
Я думаю, ручки останутся. Здесь можно провести параллели с часами. Появление часов там в мобильных телефонах везде. Не отменило наручные часы, люди продолжают им
пользоваться. Как аксессуар, да?
Может измениться форма, да, но содержание как бы останется.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Ефим Михайлович нам позвонил. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне бы хотелось задать вопрос уважаемому редактору журнала. Скажите, пожалуйста, кому бы вы рекомендовали пользоваться ручкой чернильно-пишущей, кому гелевой, а кому шариковой?
Спасибо. Это уже почти социологическое исследование. Вадим.
Уважаемый Ефим Михайлович, дело в том, что это, наверное, скорее именно личные предпочтения каждого человека. Здесь сложно рекомендовать. Я могу лишь сказать, что перьевая ручка по сравнению с шариковой или роллером пишет гораздо мягче, требует меньшего нажима при письме, отчего рука, соответственно, меньше устает. То есть, если вы пользуетесь ручкой длительное время, наверное, вам больше подойдет перьевая ручка. Вот роллеры пишут менее мягко, да, но чернила, например, ну, очень быстро испаряются. Шариковая ручка требует самого большого нажима, но зато у нее большой запас чернил. Поэтому здесь каждый выбирает свое.
Вадим, можно ли сказать, что вот русская версия американского издания о ручках нашла в России свою аудиторию, что эта аудитория за те 2 года, что вы существуете, каким-то образом уже сформировалась?
Да, но тем не менее мы постоянно работаем над расширением аудитории. Это с помощью появления новых рубрик, которые будут интересны большему числу читателей, и по распространению.
А кто эти люди? Кто вас читает? Как бы вы их описали?
Я думаю, что нашу аудиторию, наверное, не ограничивают какие-то возрастные ограничения или там достатка социального положения. То есть это может быть как тренер, так и депутат Госдумы. Это люди, думающие люди, стильные, которым неравнодушна вот все-таки тема журнала.
Вы распространяете по подписке как-то и в розницу, да?
Это подписка, это прямая рассылка по коллекционерам, которые нам известны. Это распространение в специализированных магазинах, не только Москвы и Петербурга, по всем регионам. Общественные места, рестораны, веб-залы аэропортов. Мы планируем выход в розницу вот в ближайшее время, пока этого еще не произошло.
А какая рубрика в вашем журнале вам самому кажется наиболее интересной? Расскажите о ней.
Сложно выделить что-то одно, интересно все, тем более сам непосредственно занимаюсь формированием рубрик. Наверное, это рубрика «Крупный план», в которой мы рассказываем о какой-то интересной с нашей точки зрения коллекции ручек. Это могут быть какие-то уникальные ручки, например, выпущенные за рубежом, но расписываемые в России, в подмосковном селе Федоскино, в
да,
технике древнерусской, там какой-то живописи лаковой. Вот это, пожалуй, интересно.
А большой ли у вас штат, и кто ваши авторы, и кто ваши сотрудники?
У нас небольшой штат, довольно-таки, наверное, по сравнению с другими журналами, но мы развиваемся, привлекаем новых авторов. Пишут, как правило, люди, которым интересна тема ручек. Это от каких-то профессиональных журналистов и заканчивая искусствоведами, художниками, политиками. И мы, на самом деле, очень удивились, когда узнали, что очень многим людям интересная тема журнала.
Ну что ж, Вадим, спасибо большое.
Побольше
вам
читателей вам.
Желаем удачи, да, побольше читателей. В гостях у программы «Читаем журнал» на волнах Радио Свобода был главный редактор журнала «Мир ручек» Вадим Журавлев.
Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Богу Богова, а Кесарю Кесарева. Эту новозаветную мудрость берет на вооружение налоговое управление США. Не так давно управление пригрозило лишить налоговых льгот епископальную церковь в городе Пасадина, штат Калифорния. Тамошний пастор вызвал гнев налоговиков тем, что в своей проповеди раскритиковал правительство Джорджа Буша. По правилам налогового управления, религиозные и благотворительные организации не должны иметь ничего общего с политикой, иначе гудбай налоговые льготы. Но священников-диссидентов не так-то просто заставить замолчать. Пастор Эдвард Бейкон тут же выступил по телевидению и дал отпор властям. Наша церковь не может молчать, когда правительство творит безобразие. Попытка заткнуть нам рот – это нарушение первой поправки к американской конституции о свободе вероисповедания и свободе слова. Если нужно, Святой Отец подаст в суд. И правильно сделает. Закон есть закон. Пусть судьи и решают, кто прав, налоговое управление или церковь. Именно о ней Вольтер когда-то сказал «раздавить гадину». Не то чтобы раздавить, но основательно потеснить, церковь удалось в атеистической Европе. В Америке другое дело. По данным независимого института Пью, около 87% жителей США считают себя религиозными людьми. Регулярно посещают церковь 57% американцев. И, для сравнения, только 15% наследников Вольтера, французов. В Британии и того меньше, 10%. Такое отставание от Европы не устраивает многих американских интеллектуалов, говорит автор вышедшей недавно книги «Письма христианскому народу» Сэм Харрис. Мир разобщен из-за конкуренции религиозных догм. Христиане, мусульмане, иудеи, их разногласия на куски раздирают целые народы. Главная угроза цивилизации в том, что религия мешает трезво мыслить. Из-за нее миллионы людей ушли из реального мира в мир фантазии. Автор книги, очевидно, путает просто верующих с фанатиками. К счастью, последних все-таки гораздо меньше. Что же касается права церкви говорить о мирских делах, то об этом напоминает епископ из американской столицы Джейн Холмс Диксон. Американская церковь по давней традиции поднимает свой голос против несправедливости. В 19 веке против рабства, в недавней нашей истории против войны во Вьетнаме, кстати, Мартин Лютер Кинг был священником. Если же говорить о последнем предупреждении налогового управления, то инструкции управления очень нечеткие. Кстати, я присутствовала на проповеди, которая вызвала гнев властей. Не думаю, что пастор нарушил какие-то правила. Jesus Christ was a man who traveled through the land, a hard-working man and brave. Well, he said to the rich, give your goods to the poor. They laid Jesus Christ in his grave. Иисус Христос. Если бы он родился сегодня в Нью-Йорке, то его снова свели бы в могилу, поет Кейт Кэмпбелл. One dirty little coward called Judas Iscariot has laid Jesus Christ in his grave. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Итак, американские либералы пытаются выставить церковь за дверь, но она пробирается назад через окно. В нашем случае через кухонное окно. На днях это было сделано с помощью новой книги «Библейская пища». Писание говорит, что не хлебом единым жив человек. Видимо, поэтому в Библии можно найти всего один рецепт приготовления пищи. В книге «Бытия» Авраам велит своей жене Саре взять 3 меры муки, замесить ее и приготовить лепешки. Какие? С чем? Как? Отсутствие ответа на эти вопросы не остановило авторов библейской пищи. На основании многочисленных исторических источников они дают такое, например, блюдо. Утка под маринадом с можжевельником и миндальным соусом. Во время приготовления утку рекомендуется орошать ликером стакан и джином полстакана. Хотя откуда могли взять эти напитки герои Библии? Однако, по мысли авторов, именно такое блюдо мог вкушать добродетельный Иосиф и его нехорошие братья, когда семья пошла на мировую. Вот что рассказал мне один из соавторов книги, священник из Нью-Йорка Райнер Хессе. Ресторан в округе Вестчестер под Нью-Йорком будет 2 вечера подряд предлагать посетителям блюда из нашей книги «Библейская пища». Люди попробуют, что ели их предки.
Не опасно ли это для здоровья? Нет, не бойтесь. Рецепты всех наших блюд мы сначала попробовали на себе. Судя по истории с Авраамом, говорит пастор Райнер Хессе, человек никогда не знает, кого он угощает. А вдруг в твой дом пожаловал ангел? Как задобрить высокого гостя? Райнер, чем вы предлагаете угощать ангелов? Ангельским печеньем. Не поленитесь раскрыть нашу книгу. Там полный рецепт. Яйца, мука, сливки, ванилин и так далее. И как это все готовить. Получается этакое полувоздушное ноздреватое печенье. Авторы кулинарно-библейской книги, ничтоже сумнявшися, пошли на прямое богохульство и обнаружили в различных переводах Писания несколько вопиющих ошибок. Так в Библии короля Джеймса упоминается кукуруза, но из исторических источников точно известно, что в районах Ближнего Востока, где происходит действие Библии, кукурузы тогда не знали. Более того, роковое яблочко в райском саду, скорее всего, было абрикосом. Известно, что, находясь в пустыне, Иоанн Креститель питался саранчой. Но в пустыне нет саранчи. Ей самой там есть нечего. Тем не менее, для истинно верующих книга предлагает супчик из саранчи, для приготовления которого нужны от 12 до 24 насекомых, у которых предварительно следует оторвать передние ноги и часть задних.
He went to the preacher, he went to the sheriff, told them all the same. Sell all of your jewelry and give it to the poor.
Кейт Кэмпбелл поет о том, что эта песня написана в богатом городе Нью-Йорке. Если бы сегодня тут появился Иисус Христос, то его снова свели бы в могилу. Не распяли, а именно свели в могилу. Песня так и называется «Иисус Христос». А написал ее Вуди Гатри, легендарный поэт, бард, бродяга. И еще он был социалистом, каковым ему представлялся и Иисус Христос.
They sung and they shouted gay. The cops and the soldiers, they nailed him in the air. And they laid Jesus Christ in his grave. Well, the people held their breath when they heard about his death. And everybody wondered why. It was the landlord and the soldiers that he hired to nail Jesus Christ in the sky. This song was written in New York City of rich man, preacher, and slave. But if Jesus was to preach like he preached at Galilee, they would lay Jesus Christ in his grave.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации. Мифы о Грузии в русской культуре. Русская поэзия и проза немыслимы без Грузии». Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Симон Чикованни и Тициан Табидзе в переводах Заболоцкого и Пастернака. Маяковский, Шаляпин, Булат Акуджава, Нани Бригвадзе. Программа «Мифы о Грузии» первый раз в эфире в 16 часов. 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра.
Россия не сможет нам нанести никакого вреда санкциями, высосанными из пальца.
США удвоят усилия по оказанию помощи палестинскому народу.
Наша Украина переходит в оппозицию и отзывает своих 5 министров из правительства Виктора Януковича.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
ООН дала Ирану срок для ответа. Тегеран этим пренебрег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 15 205, 17 000.